Всем привет, с вами душепопечитель Корсаков Анатолий. Итак, мы с вами в предыдущих двух передачах поговорили о том, как мы реагируем на ошибки других людей. Будь то какое-то радостное вдохновение или, наоборот, внутренняя ожесточенность. Надеюсь, всем нам очевидно, что это далеко не полный перечень наших возможностей, как мы можем реагировать на ошибки других людей. Я лишь постарался взять такие вот, полярные, что ли, способы, чтобы обозначить проблему. Но само, конечно, поле возможных реакций между этими полюсами просто огромно. Так вот, собственно говоря, поговорить о проблеме и сказать, что так поступать неправильно, ровным счетом ничего не дает. Не дает никакого решения проблемы. Ведь концентрировать свое внимание нужно не на том, что плохо, а на том, что является выходом, развитием, взлетом на следующий уровень. Собственно говоря, в этом и есть одно из основных отличий Ветхого Завета от Нового Завета. Ветхий Завет формулирует следование за Богом через корпус заповедей, выраженных через запрет. Хотя это не совсем так, там в Ветхом Завете 613 заповедей, если мы помним, да, из них 248 заповедей, предписывающих действия, то есть ориентирующих людей на правильный поступок, и 365 заповедей, запрещающих, по большому счету, ориентирующих на то, что неправильно. Которые как бы говорят: не делай этого, не ешь это, не носи это, не сей это и так дальше. Собственно говоря, такое положение вещей и предопределило дальнейшее религиозно-нравственное развитие ветхозаветной мысли, которое во времена Христа выразилось уже в фарисейском подходе, где основная парадигма религиозной мысли и построение почитания Бога сводилась к формированию запретов. И где вокруг закона даже создали дополнительные запрещающие традиции, правила, которые, как казалось, уберегут людей от нарушения закона. Допустим, в субботу нельзя работать. Но ведь тогда возникает вопрос, а что такое работа? В итоге пришли к выводу, что в субботу нельзя плевать. Почему? Потому что слюна, совершив полет, сделает небольшое углубление в придорожной пыли, то бишь образуется ямка. А яму копать, иначе говоря, работать в субботу нельзя. Поэтому вот дошли до того, что даже в субботу нельзя было плевать. И, на мой взгляд, это очень такой яркий пример того, как запреты действуют на наше мышление. Когда мы мыслим запретами или говорим через запреты, мы начинаем замусориваться логичными, но нелепыми умопостроениями. Поэтому Христос в Евангелии от Матфея, помните, в 23 главе, в 4 стихе, сказал про фарисеев: «Связывают бремена тяжелые и недобоносимые и возлагают на плечи людям». Запреты не дают развития. Точнее, нет, вру. А запреты, конечно же, тоже дают развитие, но только в сторону придумывания дополнительных запретов. То бишь человек все больше и больше познает не сам мир, а что нельзя или предрассудительно делать в этом мире. Только вот не подумайте, что я против как-то запретов, они, конечно, необходимы, но запреты должны как можно меньше присутствовать в речи. К примеру, вместо того, чтобы на двери вокзала писать «выхода нет», следует писать «выход там», «выход здесь», «на выход туда» с указанием в сторону выхода. Новый же Завет принес свободу, где парадигма запрета и разрешения стала меняться понятиями «полезно» и «вредно». Как написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 12 стих, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». И, на мой взгляд, это существенное изменение. Ведь согласитесь, если человек еще пока что не умеет говорить правду, все, что он делает, постоянно врет, допустим, да, то бесполезно ему запрещать врать, так как он, к примеру, из-за страха все равно продолжит лгать. То есть внутри него есть какие-то причины, которые еще не ушли, и по которым он продолжает лгать. Да? Другое дело – помочь человеку увидеть, что ложь в первую очередь ему не полезна, что ложь вредит его душе, что ложь вредит его отношениям с близким, из-за лжи он оказывается одиноким. И тогда, осознав тот вред, который он наносит сам себе через ложь, тогда он вдруг становится замотивированным в более здравой жизненной позиции. И он перестает врать не потому, что есть запрет на это, а потому что правда позволяет развиваться ему как личности дальше. И то есть он вдруг в какой-то момент времени начинает получать удовольствие от того, что он говорит правду. Он получает свободу в первую очередь. И в сравнении с теми временами, когда он жил во лжи, он вдруг начинает понимать, какая это существенная разница. Ну и теперь, возвращаясь к началу сегодняшнего разговора, почти бесполезно говорить о неправильных вещах. Бесполезно говорить, вы знаете, нельзя смеяться над ошибками других людей. Или нельзя злиться на ошибки других людей. Вот это вот сам по себе подход, на мой взгляд, тупиковый, потому что он ничего ровным счетом почти не дает. Потому что он фактически все равно привлекает нас к неправильным вещам. И вот привлечение к неправильным вещам на самом деле ведет нас к тому, что мы неправильные вещи начинаем более подробно рассматривать. А вот привлечение к правильному позволяет увидеть и рассмотреть правильные вещи, что, собственно говоря, является первым этапом на пути развития. Поэтому, когда мы пытаемся помочь самим себе, допустим, ну, я хочу научиться не радоваться тому, что другой человек совершает ошибку, то в первую очередь мне нужно обратить внимание на какую-то другую сторону этой ситуации. Какую, возможно, мне пока что непонятно. Но, тем не менее, нужно понять, что есть и другая сторона. А если же мы хотим другому человеку помочь научиться, ну, не испытывать такую уж радость от ошибок других людей, то все равно нам нужно учиться обращать их внимание на другую тоже сторону этой ситуации. Что это такое? Вот об этом мы с вами еще потом поговорим. До встречи, друзья.